Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, давайте мы еще вместе скажем слава нашему Господу. Как уже сегодня было сказано, что тема, которой я сегодня хочу поделиться, она звучит так: «Устроение личной жизни». И я хочу первоначально прочитать текст Священного Писания, и потом мы с вами начнем рассуждать на эту тему. Книга Притчи, 24 глава, я прочитаю 1-27 стих. Книга Притчи, 24 глава, 27 стих. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой». Очень интересное место, братья и сестры. И здесь Слово Божие показывает, что в жизни человека есть какие-то вопросы первостепенной важности. То есть то, что мы с вами должны решить в первую очередь. И здесь сказано: «Соверши что-то в первую очередь. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем. А потом что делай? А потом устрояй и дом твой». Значит, приходит время в нашей жизни, когда нам нужно решать какие-то другие вопросы, в том числе и устроение нашего дома. Дорогие друзья, и вообще, когда мы говорим об устроении личной жизни, то надо отметить, что личная жизнь человека или христианина, она может развиваться в разных направлениях. Но мы сегодня с вами поговорим только об одном направлении, о том, чтобы как устроять личную жизнь в вопросе брака, в вопросе семейной жизни или устроения семейного дома. Дорогие друзья, у меня сейчас к вам будет просто такой откровенный вопрос, и я надеюсь, что от вас получу такой же откровенный и ответ. Кто вот в этом зале не женат, не замужем, но когда-нибудь думает, что он будет иметь семью, пожалуйста, поднимите руку. Благодарю за откровенность. Я думаю, что подняли не все, кто не женат и не замужем. Возможно, они думают, что, наверное, я не женюсь, я замуж не выйду, я себя посвящу на служение Господу. Такое иногда мышление бывает. Возможно, кто-то подумал, что я тоже поднимать руку не буду, потому что еще не скоро этот вопрос будет решаться, может быть, лет через 10. Друзья мои, я скажу, что вот эти вот поднятия ваши, я говорю к молодежи, они бывают, сильно меняются в жизни. Почему? Было время, когда я тоже думал, я буду жениться лет в 27, может быть, позже. Я женился в 19 лет. Просто вот так меняется все в жизни. Но, друзья мои, говоря дальше, вообще в юности человек принимает, я бы сказал, очень два таких важных решения. Два. Первое решение – это последовать за Господом и посвященно служить Ему и следовать за Ним. Но второе решение, которое в юности приходится нам принимать, это вопрос брака, вопрос семейной жизни. И что характерно, братья и сестры, что вот в этом втором вопросе есть один очень и очень сложный вопрос. Один очень сложный вопрос. Какой, братья и сестры? Я говорю, обращаясь уже к молодым, неженатым и к тем, кто не замужем. Наверное, кто-то думает, вот если мне замуж выходить, вот вопрос, где деньги взять, чтобы пир сделать, свадьбу сделать. Потом вопрос возникает, как же, где нам жить вместе, в каком доме, в какой квартире. И так много вопросов. Я скажу вам, эти вопросы, они придут, но это не самые главные вопросы. Один из главнейших вопросов, который возникнет в твоей жизни – кто он и кто она? Вопрос сложен в том, друзья мои, что из множества нужно будет выбрать сколько? Только одного или только одну? Вот в чем сложность. Я однажды встретил одного брата, он еще когда был не женатый, но уже сейчас женатый. Он однажды мне сказал: брат Олег, я даже готов любить и жениться на любой сестре, потому что молодость, она Она красивая, все юные красивые. Готов был на любой. А женился только на одной. Он выбрал только одну. И я думаю, что у него были свои стереотипы или свои причины, почему он выбрал ее. Знаете, друзья мои, я думаю, что были люди, вот этот вопрос выбрать одну или одного и не промахнуться, потому что этот вопрос, он решается один раз в жизни. Были люди, которым, может быть, это было проще. Ну, например, такой был человек по имени Соломон. Помните, сколько у него было жен? 700, да? 700 жен и 300 наложниц. И если с одной не повезло, тогда с другой, а вдруг повезет. Со второй не повезло, с третьей, не с третьей, с четвертой, а там запас 700. Но у нас ситуация немножко другая. Потому что Слово Божие так говорит, что каждая имей своего мужа, а каждый имеет свою жену, и только один или одна, вот в чем сложность. И как выбрать, как не промахнуться, как этот выбор сделать такой, чтобы потом в моей жизни было благословение, а не горе и беда. И один человек, он вообще известный преподаватель Библии, он очень интересно сказал, я даже эту фразу так понравилась, я ее записал, я даже ее процитирую. Успех семейной жизни зависит не столько от того, чтобы вступить в брак с человеком, который сделает тебя счастливым, сколько от того, чтобы избежать тех многих, которые сделают тебя несчастным. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы молодые люди, вы подумали, что этот вопрос выбора, он очень серьезный, и к нему нужно подходить очень и очень серьезно. И поэтому я хочу сегодня поделиться несколькими принципами, ну, наверное, 4 принципа, я думаю, успею отметить, хотя у меня их больше. Как же вот к этому вопросу подойти, к устроению личной жизни и сделать правильно, чтобы пришло Божье благословение в этом вопросе? И первый принцип я назвал его так, и об этом говорит Слово Божие. Только в Господе. Об этом мы читаем первое послание Коринфянам, 7 глава, 39 стих, где апостол Павел говорит так. Я прочитаю даже вторую часть этого стиха. «Свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Только в Господе. Я хотел бы, чтобы Дух Святой вот положил эти сердца каждому брату, каждой сестре, вам, молодые люди, братья и сестры. Дело в том, что иногда бывает так, и особенно эта ошибка случается у сестер. Бывает, когда вдруг находится такой человек, красивый, молодой, симпатичный, который начинает оказывать знаки внимания, я не знаю где, на работе или еще где-то, и предлагает вам, или предлагает такой сестре руку и сердце, и вдруг такое решение, и она решает выходить замуж за неверующего. Но у нее свой стереотип мышления, и она думает, да я христианка, да я дитя Божие, да я буду за него молиться, да я буду ему проповедовать, да я буду, как Христу приведу в собрание, в церковь приведу, и он будет христианином, и мы вместе будем служить Богу. Я скажу, друзья мои, это огромная ошибка, огромная. Потому что в жизни, в практике бывает с точностью наоборот. Эти сестры выходят за неверующих замуж, проходит время. Я скажу вам откровенно, я знаю сестер, у меня пальцев не хватит на руках моих, которых я знал в моей жизни, выходили замуж. Сегодня их в церкви нет. Сегодня мы их не видим, их просто нет. Я однажды слышал такой интересный пример, это из жизни известного проповедника Чарльза Спержена. Я думаю, что этот пример, возможно, вы тоже знаете. И однажды пришла вот такая сестра, молодая, юная, приходит к нему и говорит, я уже помолвлена с молодым человеком, но он неверующий. Но я буду над ним трудиться, я буду ему проповедовать, я буду ему говорить, я буду за него молиться, и я верю, что Бог его приведет к себе, ко спасению. Он очень интересно ответил, и он ответил просто каким-то показательным примером. Он сказал этой сестре, где они находились, там был стол, и он сказал ей: пожалуйста, залезь на стол. Она послушно залезла на стол, и он протягивает ей свою руку и говорит: тяни меня к себе на стол. И она пыталась его затянуть наверх на стол, но, увы, ничего не получилось. Тогда он взял просто своей рукой и очень легко стянул ее со стола, и она спрыгнула со стола. А теперь, говорит, смотри, как действует закон всемирного притяжения, что наверх тянуть очень трудно, порой невозможно, но снизу стянуть тебя, если ты наверху, очень просто. Вот точно так же бывает и в семьях, что эти милые сестры, они обнадеживают себя, что они смогут наверх вытянуть этого неверующего мужа. Но получается, повторюсь, с точностью наоборот, он стянет к низу, и просто будьте потеряны для Бога, будьте потеряны для Царства Божия. Но я понимаю, я просто предугадываю, понимаю еще один вопрос, который, возможно, витает в ваших умах у некоторых, и говорят: так мы знаем примеры, что вот она была верующая христианка, вышла за неверующего, и муж покаялся. Значит, и в моей жизни точно так же будет. А я хочу развеять миф этот, друзья мои. Я разговаривал с одним очень опытным братом-служителем, который уже много лет, даже не один десяток лет на служении. Он очень интересно однажды сказал, он говорит: за годы моего многолетнего служения я знаю только два уникальных случая, когда неверующие мужья пришли к Богу. Только два знаю. Но сколько десятков людей прошло, и эти сестры или даже братья, которые были в церкви, они просто упали, они ушли в мир. И поэтому, друзья мои, то, что, если ты так думаешь, может быть, попадешь ли ты в эти два уникальных случая, или твоя жизнь будет ли включена, у меня огромный вопрос. Огромный вопрос. Вот почему Слово Божие говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое общение? Поэтому только в Господе. Это первый принцип. Второй принцип, который я хотел бы отметить, я назвал его так. В этом вопросе устроения личной жизни, семьи и брака: идите прямым путем. Идите прямым путем. Кто-то, возможно, скажет: а что, можно в вопросе брака среди христиан идти какими-то кривыми путями? К сожалению, можно. Точнее, так бывает. Нельзя, но так бывает. И я еще одно место открою, которое показывает, как важно в этом вопросе идти именно прямым путем. Книга Бытие, 24 глава, читаю 48 стих. Это слова Елизера, слуги Авраама, который пошел туда, в Месопотамию, чтобы найти невесту для сына Авраама, Исаака. 48 стих. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его, который прямым путем привел меня». Обратите внимание, на каких путях ходит Бог. Бог никогда не ходит на кривых путях. Бог ходит по прямым путями. И поэтому человек, который стремится, старается в устроении любого вопроса своей жизни идти прямым путем, Бог его благословляет, Бог его приводит, Бог направляет его стопы, его разум, его сердце. Поэтому идите прямым путем. И я хочу привести какие-то моменты, которые показывают, какие пути кривые и какие пути прямые. И один из кривых путей состоит в том, что некоторые дети Божьи устрояют свою личную жизнь, но имея при этом предварительную дружбу до брака. Я хочу открытым текстом прямо сказать: когда брат и сестра И даже, может, они и уже, так сказать, понравились друг другу, но начинают дружить до брака. Это выражается в разных вариациях. Возможно, постоянные телефонные разговоры, возможно, постоянный контакт в соцсетях, может быть, даже личные свидания. Личные свидания. И вот они говорят, что они стремятся к этой дружбе. И я скажу вам, что это кривые пути, но почему это делают? Ведь мы же, братья, говорим, почему это делают. Да потому что есть причины, которые способствуют этому. И я назову несколько причин. И одна из причин, почему это происходит, это одобрение некоторых проповедников и учителей, которые берут ту же Библию в руки и начинают учить как бы Слову Божьему. И они говорят, что дружите, ничего страшного, нет проблем, нет, только не грешите, а дружить, дружите. Вот такие бывают проповедники и учителя. И хорошо, если в церквях, когда есть братья-служители, которые бодрствуют, наставляют и показывают, что если подобная дружба, это кривые пути, и придешь к кривому концу. И как я уже сказал, что хорошо, когда есть братья, которые стоят на страже. Я однажды беседовал с молодежью, и мне поступила записка: «Брат Олег, можно ли, я понял, пишет сестра, можно ли брату дарить подарок на день рождения?» И, ну, там не было подписано кто, то, конечно, я показывал, что за этим подарком, когда сестра хочет дарить брату, стоит что-то, какое-то расположение, но я сказал, что за этим подарком будет следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. На одном подарке ты никогда не остановишься. Ты будешь дальше идти кривыми путями. Я помню, я читал один пример в одном из журналов нашего братства. Мне он очень понравился. Возможно, вы тоже его знаете, но напомню. И там описывается интересный случай, когда один молодой брат подошел к служителю и говорит: «Брат, а можно ли сестру проводить собрание до дому?» А он так посмотрел, говорит: «Можно». И дальше говорит: «Когда собрание, выйдет старушка, ты подойди к ней. Если, возможно, еще скользко будет зимой, возьми ее за ручку и доведи до самого подъезда. Доведи, это будет хорошо». Нет, брат, не об этом речь, не о старушке, а молодой. А молодую нельзя провожать. Поэтому, друзья мои, эти вопросы нам важно понимать. И вторая причина, которая способствует вот этой дружбе, это некоторый стереотип ума, когда особенно юноши думают и говорят: «Ну, если не дружить, так что, кота в мешке брать? Я же должен узнать ее характер, ее нрав, ее, ну, составляющие какие-то. Если она хорошая, добрая, там, ласковая, все, тогда и жениться. А если я не буду дружить, то как я буду? Если я не буду знать ее, то как жениться тогда?» А я, друзья мои, удивляюсь вот такому мышлению, неразумному мышлению. Знаете почему? Когда два молодых человека встречаются друг с другом, как вы думаете, какие свои стороны они покажут друг другу? Самые лучшие. Самые лучшие покажут, на что только способен его бедный разум человеческий, или, как сегодня брат Владимир говорил, плоть наша, самые лучшие покажут. Он просто из всех сил будет стараться, чтобы она увидела все самое лучшее, а она покажет все самое, чтобы он увидел, что самое лучшее в ней. И удивляешься, когда он старается, а она думает: «О, какой добрый, цветы дарит, какой ласковый, я только прихожу, а он меня встречает улыбкой, вот такой ласковый, какой внимательный, я сегодня пришла с грустным таким настроением, он заметил грусть мою». Друзья мои, до брака, вот поверьте, никогда вы не узнаете друг друга, никогда. Именно познание друг друга начинается, знаете, когда? В браке уже.
Вот там в браке, когда медовый месяц пройдет, поездка там в Таиланд, Египет, все это пройдет, и наступят наши серые будни, вот там начинается познание друг друга, кто есть кто. Поэтому вот этот миф свой просто развейте, или иначе он у вас сам развеется, как туман, но лучше вы его сами развейте, пока не наделали беды, проблем и ошибок. И третья причина, почему еще на эту дружбу как бы стремятся молодые люди, то причина просто одна. Коротким словом, похоть плоти. Сегодня уже мы слышали о плоти, но плоть, она такая штука, она себя очень многогранно проявляет. И просто эти похоти, эти страсти, которые кипят в тебе, может быть, в твоей юной душе, в твоем юном теле, вот это все бурлит огромной силой, и хочется сближаться, хочется наедине побыть, хочется прикоснуться, хочется и дальше, что захочется, но конец будет очень печальный. Поэтому второй принцип, пожалуйста, запомните, идите прямым путем. И третий принцип, который я хотел бы его отметить, я назвал его так: позвольте Богу помочь вам сделать правильный выбор. Позвольте Богу сделать, я акцент делаю, сделать правильный выбор. Бывает проблема в том, в устроении брака, что молодые люди просто берут инициативу на себя. На себя. У нас был один брат, ну не буду говорить с какого города, служитель, хороший брат такой. И в таком личном разговоре он такой пример привел. У себя там в церкви, в том городе, где он находится, и он говорит: вдруг я услышал такую фразу: вот эта сестра держит на хвосте четырех братьев. Он говорит, мне стало очень интересно, как можно на хвосте держать четырех братьев? И он пошел к молодежи и говорит: пожалуйста, объясните мне, как это можно? Вот очень просто, дорогой брат. Эта сестра, она держит определенную связь с каждым из четырех. С одним переписывается в соцсетях, с другим при встрече очень много общается, находится очень, очень много общего, интересного. С третьим еще как-то, с четвертым еще как-то. И она имеет мысль, если вдруг один брат ее не возьмет, на ней не женится, ну есть другой. Если другой, есть третий, а есть в запасе четвертый. Друзья мои, я скажу вам, что это очень такое жалкое состояние. Вот поймите один важный момент. Я просто говорю о каких-то практических вещах. Вот есть братья, они любят с такими общаться. Любят с такими общаться, которые со своей стороны очень общительные. Но скажу вам, эти же братья таких замуж не берут. Таких не женятся. Общаться любят, но таких они не женятся. Эти бедные души, они будут стараться просто лезть из кожи, чтобы держать, может быть, четырех или троих, неважно. И они останутся у разбитого корыта. Однажды, ну, ряд лет назад, звонок. Я поднимаю трубку, звонит один брат, он жил здесь, в Новосибирске, уехал в Америку. И так в ходе разговора он мне вопрос задал. Он говорит: брат Олег, знаешь ли ты, каких жен мужья любят в Америке? Я стал думать. Я говорю: знаешь, брат, я знаю, каких жен любят в России, это я знаю. Но каких жен мужья любят в Америке, прости, не знаю. Скажи, пожалуйста. А он мне сказал так: кроткого и молчаливого духа. Братья и сестры, поймите, Слово Божие одинаково действует, что в России, что в Германии, что в Америке. И если душа кроткого и молчаливого духа, я же теперь говорю о прямых путях, и если, сестры, вы будете не держать на хвосте кого-то, не прилагать какие-то усилия бесполезные, ненужные и вредные для вас, но если вы будете богобоязненные, если вы будете служить Господу, если вы будете быть в служении, в собрании, если вы будете, как мы сегодня слышали, любить Божье Слово, то Бог приведет к вам того, кого Он определил. И, пожалуйста, вспомните, вот мы читали про Элиезера, где же он нашел эту Ревеку? Где? Может, в хороводе, там, в вечернем хороводе, где, может быть, там молодые девицы ходят, нет, не там. Может быть, на день рождения у кого-то, нет, не там. Где нашел, помните? У колодца. Колодец, мы знаем, это образ общения с Богом. Там, где мы питаемся Богом, там, где мы напояемся благодатью, напояемся Духом Святым. Я говорю к юношам и девицам, если вы будете этого искать, напояться из этого колодца, пить, питаться этим Божьим Словом. Если это юноша, Бог приведет вас к той, кого Он определил. Если это сестра, к ней Бог приведет. Конечно, об этом надо отметить, надо и молиться, потому что иногда думают, что ну, молиться о построении брака, это же так неудобно, стыдно, не стыдно. Молитесь об этом, дорогие юноши. Молитесь, дорогие сестры, девицы, молитесь. Потому что Бог действует и отвечает в ответ на молитву. И, конечно, я понимаю, что кто-то скажет, ну я молюсь, и да, я понимаю, что нужно молиться, но как же я узнаю его? Как же я узнаю его? А если эта девица, она скажет, а как же я узнаю его? Как же я узнаю, как узнать вообще этот Божий выбор? Вы знаете, Бог действует очень интересным образом. Бывает в этом направлении и юноши, и девицы делают ошибку. Они просто хотят по Божьей воле все сделать, но они Божью волю ставят в какие-то рамки. Ну, например, такие случаи есть, когда юноша вот пришел на молодежное собрание и помолился, говорит, Господи, та сестра, которая первая придет на молодежное собрание, зайдет в комнату, значит, в этом твоя воля. И Богу поставили какие-то условия, и Божью волю в какие-то рамки поставили. И я считаю, это несерьезно. Бывает, я слышал такие вещи, когда там молятся и все, и вот там какой-то юноша приснился ей во сне, или там ему она приснилась, о, это Божья воля, а может даже и молится, Господи, да, чтобы во сне она мне приснилась. Друзья мои, я не советую таких путей. Бывает так, что начинают по сосудам бегать, чтобы помолились, чтобы Бог показал, кто именно. Я не советую по сосудам бегать. Бывает так, что Бог может через сосуды открыть что-то. Это Бог и делает. Но вам инициативу проявлять я не советую. У Бога есть другие принципы. Вы помните, что однажды Бог сказал о дочерях Салпаада? Помните? Кто? Что? Кто понравится очам их? Кто понравится очам их, то из-за того они могут выйти замуж. Друзья мои, вот очень важно, чтобы когда нравится, чтобы был правильный выбор. Я об одном скажу, молитесь о том, чтобы вам не понравился тот, кто для вас будет проблемой в жизни. Но молитесь о том, чтобы вам тот понравился, кто будет благословением в жизни. Потому что это Божий принцип. Сердце расположено, сердце открывается, сердце просто получает какой-то мир Божий. Понравился. Я еще один пример приведу, и будем приходить к молитве. Вот я до сих пор удивляюсь по отношению моей старшей дочери. Она вышла замуж в 24 года. Я наблюдал за ее жизнью. Я никогда не видел, чтобы она очень была активна в молодежи, чтобы она когда-либо какие-то знаки внимания или расположения оказывала. И она даже говорила, папа, если Бог определил мне замужество, слава Богу, если Бог не определил, я хочу быть верным моему Богу. Как сегодня брат Павел говорил, быть верным завету с Богом. Вы знаете, как Бог чудно сделал? Пришло время, Исаак приехал с города за 2000 километров от Новосибирска. За 2000 километров. И когда он был на одном собрании, он рассказывал потом позже, и из многих-многих вдруг увидел вот эту сестру и сказал, она мне что? Понравилась. Она понравилась. Открылась, хотя он молился об этом, открылось какое-то расположение, какое-то сердце расположено стало. И он дальше молился. Проходит время, когда уже вопрос дальше этот шел. И вот он приехал оттуда, в Новосибирск. И моя даже дочь, она его раньше ни разу не видела. Ни разу не видела. И вот он, когда приехал, они только пообщались ровно час в моем доме. Один час, это была их первая встреча. И когда час прошел, она ко мне потихоньку подходит и спрашивает: «Папа, он тебе нравится?» А я говорю: «А почему он мне должен нравиться? Он должен тебе нравиться?» «Нет, он тебе нравится, папа?» А я говорю: «Он мне понравился». Она мне потихоньку говорит: «Папа, и мне он понравился». Вы знаете, вот Божий путь, открытое сердце, любящее Господа, служение Богу. Пришло время, когда и она ему понравилась, и он ей понравился. И, слава Богу, они сейчас уже в браке. Друзья мои, ну еще последняя мысль, и переходим к молитве. Потому что я сказал 4 принципа, да, сказал только 3. Это честность в браке. Слово Божие так говорит: брак у всех да будет какой? Честен, и ложе непорочно. Поэтому очень важно, чтобы брак был честен. Конечно, об этом можно говорить много, скажу буквально чуть-чуть. Бывает так, что вступая в брак, люди, юноши или девицы, имеют какие-то серьезные заболевания. И вступая в брак, они это скрывают. Я скажу вам, это нечестность в браке. И когда служитель спрашивает по отношению вашего здоровья, состояния, то служителю нужно это сказать. Потому что скрывая, это нечестность. Бывает так, что, может быть, ну таких, может быть, у нас примеров нет, а может быть, где-то они и есть. Скажем, юноша набрал очень много кредитов, ну, может быть, на 1 000 000, может, на 1,5 миллиона. И женится, но он скрывает это. Это неправильные вещи. Потому что, когда мы входим в брачные узы, но имеем определенный хвост за собою, огромные проблемы, это скрываем, а потом это обнаруживается в браке, это беда. Бывает так, что по каким-то причинам, например, сестра узнает, что, ну, может быть, детей у нее просто не будет. Бывает так по состоянию здоровья. Но она понимает, сейчас открою, что детей, не, если уже врачи поставили такой серьезный диагноз, детей не будет, она это скрывает. Потом уже в браке это обнаруживается. Это неправильно, это нечестность. И если какой-то диагноз, да, Бог силен исцелить, Бог силен все сделать, но если такой диагноз есть, и когда, опять же, служитель спрашивает, и он, и она, если какие-то серьезные вопросы, это нужно говорить. Это нужно говорить. Лучше вот здесь, может быть, разойтись до брака в этом вопросе, чем потом вступив в брак, и начинаются горе-проблемы, которые тянутся всю жизнь порой. И поэтому, приходя к молитве, братья и сестры, то еще одна такая маленькая мысль, видите, времени не хватает. Пожалуйста, молодые люди, не делайте вопрос устроения брака самостоятельно. Все делайте через служителей. Бывает так, состряпают, потом уже с готовым решением приходит и брат-служитель, последний узнает, что у них уже все там согласовано. Это неправильно. Пусть, если брату понравилось, сестра, он чувствует, что уже это как бы Божий выбор, что уже он несет такую глубокую внутреннюю ответственность и готов, чтобы уже жить и с ней, и делать ее счастливой. Приди к брату-служителю, к первому, и скажи об этом, поделись. Уже под руководством брата-служителя эти вопросы, они будут устрояться. Если этого не происходит, если вы это самостоятельно все делаете, нет времени примеров приводить, сколько потом беды, проблем, горя и тяжелых последствий. Зачем это? Я думаю, что ваша цель не просто жениться, ваша цель не просто выйти замуж. Ваша цель, если Бог определил для вас женитьбу или замужество, чтобы этот брак был благословенным, счастливым, чтобы Бог свою печать благословения положил на всю вашу дальнейшую жизнь. И чтобы Бог благословил в этом вопросе, чтобы мы были мудрыми, чтобы устрояли дом мудро. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы следовать библейским принципам. Пусть имя Господне будет прославлено. Помолимся Богу. Аминь.